Я едва успел отшатнуться, чтобы не получить тяжелым дубовым полотном прямо по лбу. В дверном проеме показалось. Она, вот же засада. Сердце моментально ухнуло куда-то в желудок, а потом забилось с утроенной частотой. В голове образовалась вязкая каша из обрывков мыслей. Я попытался с ними бороться, но подростковые гормоны моего нового тела разом ударили в голову, как крепкое вино. Какая там старая злая тетка? Передо мной стояла потрясающе красивая молодая женщина. И смотрела она на меня свысока, холодно, вызывающе. И бесконечно высокомерно. Аж до предательской дрожи, на борьбу с которой, кажется, теперь тратились все мои силы. Глава 17. Калуга. 9 мая 1887 года. «Ну что там у тебя?» — спросила строгая прелестница, подчеркнуто деловитым тоном. Крайне странные ощущения будоражили меня в эту секунду. С одной стороны, мой взрослый, закаленный разум прекрасно понимал, какие именно физиологические процессы сейчас посетили этот молодой организм. Я буквально чувствовал этот химический коктейль из гормонов в крови. Тех самых, что обычно влекут за собой либо полный ступор, либо, напротив, такой прилив бурной фантазии, что любой самый щуплый паренек вдруг становится неотразимым. Да, по крайней мере, самому себе кажется таковым. Я мог бы и почти без труда зажать все эти эмоции в кулак. Перекрыть им кислород, загнать на задворки сознания и не дать вырваться наружу. Мог, безусловно. Но зачем? Это же просто превосходно. Это настоящий полет. Я жив, я молод. И так потрясающе полно ощущаю это именно сейчас, когда увидел эту девушку и на мгновение опешил. «Ну так что?» — повторила она, чуть нахмурив тонкие брови. «Что у тебя?» «У меня?» — переспросил я, показательно ткнув себя пальцем в грудь. «Да, собственно, все хорошо. Я бы даже сказал, местами изумительно». Девушка замерла, затем пристально, с подчеркнутым холодком, окинула меня взглядом с ног до головы. Словно на заговоривший вдруг предмет мебели или на забавную, но неизвестно где и в чем, вывалившуюся дворнягу. Ощущение хотелось бы отметить не из приятных, но я не привык оставаться в долгу. Тоже посмотрел на нее. Спокойно, уверенно и самую малость оценивающе. Мадемуазель мгновенно смутилась, щеки ее зарумянились, и она явно растерялась, не зная, куда деть руки. В следующую секунду я даже подумал, не переборщил ли. Вдруг я явил ей сейчас такой сальный, прожженный взгляд, за который в приличном обществе можно было бы и по щекам схлопотать. «Так ты, значит, пришел ко мне за освидетельствованием на грамотность?» Наконец выдавила она, стараясь вернуть голосу прежнюю строгость. «С завода? Ну да, откуда еще?» Дамочка скептически осмотрела меня с ног до головы. «Да, такое себе зрелище. Я хотел отзеркалить взгляд, примерно так же ее осмотреть. Но!» — во время остановился. «Все же девушка. И такие осмотры могли быть расценены как похабщина. Хотелось бы заметить, что вы необычайно прозорливы», — ответил я, продолжая смущать собеседницу. И работало это не столько за счет взгляда или уверенной манеры поведения. Главным оружием стал контраст. Слова и интонации, которые я использовал, никак не вязались с моим внешним видом. Перед ней стоял почти что босоногий мальчишка. Худой, долговязый, в мешковатой одежде угловатый и нескладный. Из тех, кто в лучшем случае должен уметь накорябать свое имя. И то с тремя ошибками. А тут такие речевые обороты. И где только слов таких набрался? «Тихо, скорее», — сама себе пробормотала она. «Девчонка». А для меня она была именно девчонкой, ибо личность взрослого человека внутри этого тела хоть и адаптировалась к новым реалиям, но никуда не растворилась. Она взяла себя в руки, снова нацепила маску деловитости. Мне было изрядно забавно наблюдать за этой трансформацией. Очевидно, что она смущена и пытается спрятаться за напускной холодностью. А я откровенно упивался этой ситуацией, ведь передо мной стояла настоящая красавица. Подколотые в прическу завитки волос то казались русыми, то отливали чернотой. Глубокие карие глаза смотрели внимательно, зорко, но румяные щечки и пухлые губы, будто у фарфоровой куклы, мешали воспринимать ее взрослой, суровой учительницей. А именно такой она и хотела казаться. «Грамоту знаешь?» — бросила барышня, резко отворачиваясь и подходя к массивному учительскому столу. Я подошел следом, скользнув взглядом по столешнице. Там уже были аккуратно разложены принадлежности для письма. Бумага, чернильница и ручка. Тут я немного удивился, да и память парнишки тоже всколыхнулась. Качественную ручку с металлическим пером, тускло поблескивающим теперь в свете из окна, здесь могли позволить себе далеко не все. А она позволила. Училка тут не по нужде, а по признанию. Идейная. Люблю таких. Умница-красавица. Правда, не комсомолка и вряд ли спортсменка. Ну да какие ее годы? Мой взгляд застрелся на ручке, лежащей на зеленом сукне. Вещь по здешним меркам дорогая, статусная. Я скользнул взглядом по перу и темному ребристому фидеру с тонкими канавками. Той самой хитроумной системе, которая позволяла чернилам стекать равномерно, избавляя бумагу от клякс, а пальцы от несмываемой чернильной тени. А ведь если задаться целью, можно было бы даже на паровозном заводе выделить пару станков. Ну и приобрести инструменты ювелира. И делать ручки. Я бы на месте руководства задумался над диверсификацией производства. «Смею надеяться, что грамоту немного знаю», — спокойно ответил я, выдерживая ее взгляд. «Но прежде чем мы перейдем к делу, могу ли я поинтересоваться вашим именем, сударыня?» Терпение у сударыни оказалось далеко не безграничным. Она вспыхнула, а ее тонкие пальцы раздраженно барабанили по столешнице. «Так прекращай все это шутовство», — резко бросила она. «Или мне архипапа звать, чтобы вожжами тебя уму-разуму научил? И где только слов-то таких барских нахватался? Прислуживал кому образованному? Или что? Меня эта вспышка лишь позабавила. Знал ли я местную грамоту? В своей прошлой жизни я обладал, если и не каллиграфическим, то весьма уверенным, разборчивым и красивым почерком. Спасибо старой советской школе образца 50-х-60-х годов. Нас тогда учили выводить каждую букву с нажимом и волосяной линией, а не черкать по бумаге теми нечитаемыми куриными лапами, которыми привыкла общаться молодежь моего покинутого времени. А уж приписать на конце слов твердый знак, как того требовала здешняя орфография. «Наука нехитрая. Справлюсь. Напиши свое имя». Отрезала она непререкаемым тоном школьной учительницы, так и не удосужившись представиться. Я, конечно, и так знал, как ее зовут, но мне хотелось сломать этот официальный лед. Вся ситуация отдавала легким абсурдом. Для нее я был просто мальчишкой. Фигура из самого дна социальной лестницы. К тому же разница в возрасте. Ей 19. Мне в этом теле 16. В здешних реалиях эти 3 года возвышались как бетонная стена. Непреодолимый барьер. Но если мы не познакомимся как люди... Мне по-прежнему останется общаться только с Настей, да с грубияном Игнатом. Я неторопливо взял ручку. Металл приятно холодил пальцы. По старой мышечной привычке. Я потянулся к стоящей рядом открытой чернильнице и макнул в нее кончик пера. Девушка презрительно фыркнула. На ее миловидном лице проступила торжествующая усмешка образованного человека, смотрящего на дикаря. «Это ручка с резервуаром. Ее не нужно макать в чернильницу», — снисходительно протянула она, словно объясняя аборигену, что микроскопом не обязательно колоть орехи. У него другое назначение. Я выдержал паузу, позволив лишней капле сорваться с пера обратно в стеклянный пузырек. «Но в таком случае на этом столе вообще не должна бы стоять открытая чернильница. Разве это не логично?» — произнес я совершенно ровно. Рассудительным тоном. Она осеклась. Открыла рот, чтобы выдать гневную отповедь. Потом закрыла. Крыть мою логику оказалось попросту нечем. Пользуясь ее замешательством, я опустил перо на плотную бумагу. Сначала, медленно приспосабливаясь к инструменту, вывел первую букву своего имени. Это оказалось даже приятно. Перо шло по бумаге поразительно мягко, не цепляясь за волокна, напоминая по балансу и ходу хороший дорогой Паркер. Поняв это, я позволил руке расслабиться. Перо заскользило быстрее, оставляя за собой ровную, изящную вязь букв. И не удержавшись, я начал писать негромко, но с выражением проговаривая вслух каждое слово. «Я встретил вас, и все былое. В отжившем сердце ожило. Приоткрытый то ли от крайнего возмущения, то ли от глубокого шока ротик молодой красавицы стал мне лучшей наградой за это откровенное хулиганство. Мой взгляд невольно зацепился за ее губы. Такие манящие, мягкие. Внезапно кровь с такой силой ударила в голову, что даже в ушах зашумело. Биологический возраст взял свое. Гормоны плеснули в систему бензином, стремясь начисто помутить взрослый расчетливый рассудок. На какую-то долю секунды я откровенно опешил, чувствуя, как меня накрывает горячей первобытной волной юношеского вожделения. Я понял. Если прямо сейчас не ударю по тормозам, если не скручу эти разбушевавшиеся подростковые эмоции в железный кулак, они захлестнут меня с головой, и тогда обратной дороги не будет. Я натворю таких чудес, за которые потом придется краснеть, как спелому помидору, проклиная собственную несдержанность. Развлеклись и ладушки. Прошу простить за мою вольность, сударыня. Совершенно естественно, без какого-либо юродства или кривляний, сказал я. Решив добавить малую талику смущения, я негромко произнес. Попробую сослаться на свой дурной возраст и играющие внутри гормоны. Впредь я постараюсь быть сдержаннее. Хотел я повиниться, чтобы девушке удобнее было общаться сугубо в деловом русле. Закончить все дела и вернуться на завод. Но вышло так, что вся ее растерянность вмиг превратилась в возмущение. «Да ты кто такой вообще?» Вдруг разом сбросила свою суровую маску девчонка. Она всплеснула руками, отчего перо, оставленное на столе, едва не скатилось на пол. «Это что, розыгрыш какой-то? Аркадий Леонтьевич подослал. Это вы от него? Так и передайте ему, что. Я не имею чести быть лично представленным некоему Аркадию Леонтьевичу». Мягко, но веско перебил я ее, глядя прямо в глаза. «Но если этот человек настолько вас смущает и ведет себя таким образом, что вы в каждом встречном ждете от него каверзы, то этого господина я уже заочно не уважаю». Слова подействовали как заклинание, выбивающее опору под ногами девчонки. Вот как стояла она, так и плюхнулась обратно на свой жесткий учительский стул. Вся ее напускная строгость испарилась окончательно. Теперь девчонка казалась такой растерянной и беззащитной, что стала от этого еще более милой. Мне, взрослому мужчине, запертому в этом нелепом теле, вдруг нестерпимо захотелось подойти, обнять ее. И не только в пошлом физиологическом смысле, хотя отрицать наличие и таких первобытных порывов было бы глупо, а скорее, чтобы защитить, оградить от тревог. Я с силой мотнул головой, отгоняя это внезапное наваждение. Нужно держать себя в руках. «Элеонора Рудольфовна», — произнес я, спокойно наблюдая за ее реакцией. «Смею надеяться, что я человек грамотный. Мой батюшка обучал меня на совесть. И я готов к тому, чтобы вы меня нынче же экзаменовали. Но не могли бы вы мне подсказать одну деталь? Ибо я пребываю в некотором смущении. Для чего вообще простому рабочему парню нужно это освидетельствование? Да потому что подмастерьем тебе не быть, если грамоты не знаешь. Нынче такие правила установлены на заводе». Растерянно, но все-таки возвращаясь к деловому тону, ответила девушка, нервно поправляя манжету платья. «Иначе же школу посещать будешь обязан. Да и как же станешь работать, если не учен? Но чтобы ко мне посылали за освидетельствованием в рабочее время. Странно это. Ну да, словно бы хотели убрать с глаз долой. Но зачем?» — думал я. Вот только логически мыслить мешала одна симпатичная особа. причем только одним фактом своего присутствия. Меня вновь распирало от желания выдать что-нибудь эдакое. Например, заявить, что я готов просиживать штаны в этой школе хоть каждый день с утра до ночи, если только у меня будет такая очаровательная учительница. Но усилием воли я все же сдержал очередной порыв. Рано. Только снова напугаю. А вы смогли бы написать мне такое освидетельствование, что не только я грамотен, но обладаю знаниями на уровне, скажем так, гимназии? Осведомился я, чуть склонив голову в бок. Но это ты хватил. Она вдруг искренне улыбнулась. Мол, хорошая шутка, малец. Улыбка оказалась просто феноменально очаровательной. Теплой, мгновенно преобразивший ее лицо. Впрочем, она тут же осеклась и слегка покраснела, осознав, что позволила себе лишнюю вольность. «Подобное свидетельство тебе даже в самой гимназии так просто не дадут». «Не слишком ли много ты о себе возомнил? Стихотворение, признаю, весьма интересное. И я оценила. Самое интересное творчество Федора Ивановича Тютчева. Как и то, что написано оно аккуратным почерком и почти без ошибок. Но ты совершенно пропускаешь еры. Это где ж так учили?»
«Да есть такой грешок. С ерами я как-то исторически не дружу», — ответил я, комично состроив сокрушенное выражение лица и картинно разведя руками.
«Может, и еры с ними?»
Она снова улыбнулась.